Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Полина Дашкова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
А говорить мы сегодня будем об одной, наверное, знакомой вам девушке, которую зовут Татьяна Поляченко.
Поличенко.
И здесь с ударением можно перепутать.
И здесь с ударением, да.
10 лет с небольшим, наверное, в этой школе. 10 лет назад Полина Дашкова родилась.
Да, на самом деле, ну, чуть больше уже. Чуть больше. 11 лет.
11 лет. Как же вы такой свободолюбивый человек по всем вашим героям по своей жизни согласились на такой произвол со стороны издателей, что даже нельзя было фамилию сохранить?
А вы знаете, это же все происходило в какой-то безумной спешке. Это все было такое вот просто скорее-скорее. Если пока вы не придумаете псевдоним, книжка не выйдет, потому что фамилия Поличенко, она неблагозвучна, она заканчивается на «о», у автора женщины должно быть женское окончание. А для меня еще это было забавно. Я не представляла себе тогда, что вот я буду Полиной Дашковой вообще вот всю, может быть, всю оставшуюся жизнь. И я всем своим друзьям, знакомым говорила: слушай, придумай мне какой-то псевдоним. Это превратилось в такую игру. Это было очень забавно. И когда издательство меня торопило. Они тоже предлагали какие-то свои варианты, но варианты все мне не нравились.
Например, как они вас видели?
Ну, я сейчас не помню уже. Это прошло много времени. Там было такое количество звукосочетаний, что сейчас неважно. Но потом вот в итоге возникла вот эта Полина Дашкова. Полина от Поличенко, Дашкова от Даши, моей младшей дочери. Я мысленно извинилась перед Екатериной Романовной только тогда уже, когда книжка вышла. Вот это пришло в голову, потому что в переборе вариантов уже эти вот фамилии, они существовали просто как такие вот фонетические конструкции. Ну и вот так вот оно и осталось, наверное.
Домашние это как называют уже? Полина?
Нет, Коля? Домашние называют мама. Или доченька. Ну да, на самом деле.
Муж тоже мама?
Нет, как муж называть не скажу, это очень интимно. Вот. Нет, на самом деле и друзья все близкие, и все... Это даже, вы знаете, создает какой-то такой вот барьер, может быть, сейчас уже призрачный, с каждым годом он все призрачный. Между моей домашней такой вот жизнью, частной, и моей публичной жизнью.
А чем на самом деле отличается Татьяна Поличенко от Полины Дашковой?
Да ничем. Это один и тот же человек, это я.
Без всякого раздвоения?
Нет, абсолютно. У меня нет паранойи. Слава тебе, Господи, раздвоения личности нету. Нет, ну на самом деле псевдоним, это вообще в литературе дело достаточно обычное. Знаете, тут есть просто свои плюсы и свои минусы, как во всем. Есть некоторые удобства. Ну, все-таки для того, чтобы найти, допустим, мой телефон, какие-то мои данные, нужно потрудиться достаточно. Нужно прежде всего узнать настоящее имя, которое, впрочем, уже почти все знают, оно висит в интернете, но все-таки. Потом, когда звонят, допустим, если зовут Полину, понятно, что это кто-то такой вот чужой, далекий. Если зовут Татьяну, то это кто-то свой. Но я сейчас об этом говорю, я понимаю, что уже, в общем, все это, граница, она очень зыбкая. Есть неудобство в том смысле, что мне как попке приходится столько раз это все объяснять, рассказывать, почему. Хотя, в общем, в этой истории нет никакого глубокого смысла. В ней есть спешка, есть элемент игры, ну, не знаю, такого, в общем, ну, баловства, что ли, и так далее. Но ничего за этим не стоит. Вот. Но я с этим живу, мне очень нравится это сочетание, и не такое это большое значение имеет в моей жизни.
В гостях у нас сегодня сразу две очаровательные женщины, Татьяна Поличенко и Полина Дашкова, и их творчество комментирует Дмитрий Быков.
Прежде всего, к Полине Дашковой у меня чувство величайшей корпоративной солидарности, потому что все журналисты, которые пробились как-то в литературу, не ограничиваясь газетными делами, они, как правило, становятся лучше писателями, наиболее осведомленными, соблюдающими корпоративные правила и так далее. Поскольку Полина Дашкова в прошлом хороший журналист, то из нее получился и хороший писатель. Ну и во-вторых, особенно приятно, что она не ограничивается детективом. Что в последнее время она заинтересовалась синтезом романа детективного и исторического, что погрузилась в достаточно интересные материалы и документы, и, по крайней мере, не остановилась в этом развитии. Конечно, из всех коллег она остается самой острой и самой интеллектуальной.
Напомню это мнение Дмитрия Быкова.
Спасибо большое Диме Быкову. Но, правда, я никогда журналистом не была. Я работала, действительно, я работала в журнале «Сельская молодежь» и работала в еженедельнике «Русский курьер» российско-американском, не путать его с нынешним «Русским курьером». Но я не занималась
редакционная работа была, это была не
журналистика. Я не занималась напрямую журналистикой. Я, ну, в «Русском курьере» я заведовала отделом литературы и искусства. Я писала какие-то обзорные статьи, я выстраивала там полосу и так далее.
То есть вы это не считаете журналистикой?
Я не взяла, за свою жизнь я не взяла ни одного интервью. Вот и все. То есть это совершенно другая. Ну, это работа скорее может быть там, не знаю, литературного обозревателя, редактора. Но главное, что я делала, это я писала. Я писала стихи, потом я писала какие-то рассказики, эссе и так далее.
Значит ли это, что вы несколько пренебрежительно относитесь к журналистике?
Да ни в коем случае. Я отношусь к этому с огромным уважением, как у меня есть близкие друзья журналисты, и я считаю эту профессию очень, очень серьезной и важной. Другое дело, что мало талантливых журналистов, и размывается понятие профессионализма в этой профессии, потому что когда вот мне сейчас приходится сталкиваться с людьми, которые приходят брать интервью, которые не могут связать двух слов ни устно, ни письменно. При этом приходят они из весьма солидных изданий. Это поразительно, когда я даю человеку интервью, а потом мне приходится все самой переписывать, потому что это полная галиматья. Вот, то есть уровень грамотности, он падает катастрофически, но все равно остаются классные журналисты, суперпрофессионалы, и дай им бог.
Напомню, в гостях на эхе в программе «Без дураков» Полина Дашкова. А я вернусь к псевдонимам. Для многих писателей псевдоним «Мистификация» были игрой, каким-то способом или уйти от известности, как, ну, скажем, Ромен Гари и Эмиль Ажар, да, во Франции, и сразу там Ганкур или что-то получил. Это еще история там давняя. Да, в общем, примеров-то миллион. Вы не собираетесь никакой новый псевдоним брать из-за того, что начали некий новый пласт литературы? Или то, что вы пишете сейчас, продолжаете, это не новый пласт литературы?
Ну, во-первых, это совершенно не новый пласт литературы. Просто, ну, мне кажется, что невозможно существовать, пиша, повторяя все то же самое, вот все вот из романа в роман, работая строго в каких-то жанровых рамках. Я, в принципе, никогда особо не соблюдала законы жанра, и то, что я пишу, в общем, довольно сложно назвать детективом в чистом виде, в такой вот англоязычной, франкоязычной традиции, это нечто совсем другое. Но ну, я просто меняюсь, я не считаю, что источник счастья – это некий такой вот серьезный такой вот уход от того, что я писала раньше. Да нет же. Во-первых, историческая тема у меня была в призе. У меня там был Третий Рейх. И достаточно серьезный, тоже я очень глубоко копала. Другое дело, что там копать-то оказалось значительно легче. Там документов больше и белых пятен меньше, чем в нашей истории. То есть вот ровно уже там с 17-го года начинается полный привет. Там проследить реальную подоплеку событий весьма-весьма сложно, потому что документы уничтожены, и архивы чистились не раз, и не два, и не три при разных властях. Мало что осталось, на самом деле. Многое переписано, фальсифицировано, многое. Даже вплоть до того, что, вы знаете, вот в лабораториях, ну, где-то вот в начале 30-х уже была разработана такая бумага, которая самоуничтожалась в течение 5-7 лет. То есть какие-то документы, они просто их не осталось вообще. А самые серьезные приказы, они отдавались устно, подписи просто не ставились, допустим. Не существует подписи Ленина и Свердлова над приказом о расстреле царской семьи. То есть и прямого приказа, в общем, не существует. Вот. Есть только фраза «пора закрывать вопрос».
Насколько сильно вы погружаетесь в материал? Вот сейчас до эфира, не буду скрывать, вы с таким увлечением рассказывали о периоде там вокруг 18-го года в российской истории с подробностями. Вот нельзя было поговорить о погоде, об отдыхе, там, о загаре, о покупках. Вас это действительно волнует?
Вы пишете, вы погружаетесь в материал вот на 100%? На самом деле, в 2018 году я сейчас живу невероятно глубоко, потому что там очень многое, вот я не люблю этого слова, цепляет, но там действительно очень много цепляет, там такое количество тайн и загадок. С одной стороны, есть вот там, ну, и мое, и ваше советское детство, юность, когда дедушка Ленин на каждой клумбе, в каждом кабинете, там, в детском саду. У меня это, кстати, началось действительно, вот этот такой интерес болезненный, достаточно странный, совершенно нетипичный, наверное, ни для кого, когда в детском саду мне нужно было читать на утреннике стихотворение о том, что вот дедушка Ленин. И я стала серьезно объяснять, что у меня нету дедушки Ленина, это не мой дедушка, у меня есть дедушка Леша, дедушка Вася, а дедушки Ленина у меня нет. И вот эта взрослая такая официальная, официозная ложь, обязательная к исполнению ложь. Она очень глубоко как-то вот меня тогда в детстве потрясла.
Не выгнали оттуда из детского сада?
Ну, на самом деле, был разговор с бабушкой с моей, такой достаточно серьезный. Вот, то есть это все действительно идет откуда-то издалека. И сейчас, когда вдруг есть возможность, потому что в 90-е очень много документов было опубликовано. Сейчас, кстати, архивы стали менее доступны по одной простой причине, что если ты хочешь узнать что-то, получить доступ к личному делу кого-то, вот из людей, живущих тогда, то ты обязан иметь разрешение от родственников этого человека, от потомков этого человека. Это очень сложно, сами понимаете.
То есть даже изучать эти документы нельзя?
Публиковать ничего не собираюсь, я не историк, и у меня нечто совсем другое, я просто хочу знать, для того, чтобы этим апеллировать вот в своем сюжете, я должна знать, что было на самом деле. А вот начиная с октября 2017 года достаточно сложно докопаться до реальной подоплеки очень многих общеизвестных, совершенно хрестоматийных событий, которые мы не задумываемся об этом, да, вообще, что такое был вот этот левоэсеровский мятеж 6 июня, что такое было убийство Мирбаха, почему это было, а что это были за два убийства и одно покушение, когда в одно лето 2018 года, когда убили Володарского, а потом убили Урицкого, который был председателем Петроградского ЧК. Это произошло 30 августа 2018 года утром. А вечером были вот эти вот знаменитые выстрелы в Ленина. Ну, сейчас уже общеизвестно, то есть все серьезные историки знают и абсолютно уверены, что Фанни Каплан стрелять не могла, потому что она, прежде всего, это был человек слепой, полуслепой. К тому же она была глухая, к тому же она была, ну, практически сумасшедшая. То есть это был тяжело больной человек-инвалид. Но кто стрелял? И стрелял ли вообще? То есть то, что выстрелы прозвучали, известно. То, что он упал, известно. А вот были ли в нем эти пули? И почему их не вытащили? Почему одну вытащили в 22-м году перед тем, как начался этот фальсифицированный процесс против правых эсеров? Вот эти все вопросы, да, чем глубже туда погружаешься, тем понимаешь степень вот этих совершенно феерических фальсификаций, весьма небрежных часто.
Так это часть романа, что не скоро выйдет? Вы огорчите, наверное, Полину, пишет нам этот вопрос из интернета. Мне, как студентке медицинского университета, было очень интересно читать книгу «Источник счастья». Каково было мое разочарование, когда она закончилась на самом интересном месте? Когда ждать продолжения, не томите?
Ну, я вам скажу, что сейчас у меня уже готовы тексты порядка 300 страниц. Это много.
Это из 500 контрольных, примерно,
да. То есть там это может быть плюс-минус. Но, в общем, как правило, после 250-й страницы, когда я переваливаю за середину, все идет значительно быстрее и легче. Тут я завязла, почему, собственно, ну, в принципе, такой роман написать быстро невозможно. Это физически невозможно. Но главное, что я очень глубоко завязла на 18-м годе. И там, ну, так получилось, что мне пришлось все равно, для того, чтобы выстраивать свои версии событий, мне нужно было знать об этих событиях все, что возможно о них узнать. Потому что мои герои в гуще этих событий. И я там апеллирую реальными персонажами. Ну, у меня там один из героев, в общем, Владимир Ильич, Ульянов Ленин. Вот, а это
да,
человек...
Да, помним, вспоминаем, был такой.
Да, это человек, о котором написаны тонны, мириады строчек, текстов и так далее, а правды практически не знает никто.
Полин, наши слушатели двое, по крайней мере, прислали вам, ну, поправки как бы к фактографии вашей книги. Один из них даже спрашивает, консультируетесь ли вы со специалистами. Зачитать или просто оставить вам?
Ну, зачитайте, интересно.
Нет такого, на эту ошибку обратила внимание даже моя внучка, пишет Василий Павлович Фалерист, нет такого звания лейтенант СС, о котором пишет в своей книге «Источник счастья». Этот чин именовался «Унтерштурмфюрер».
Ну, спасибо, но просто «Унтерштурмфюрер» — это по-русски. Ну, понятно, естественно, что слова «лейтенант» в немецком языке нет.
Врач Владимир, в 1916 году не было электрических кардиостимуляторов.
Были.
Тогда же стали делать и непрямой массаж сердца.
Проверяла, проверяла, были.
То есть врач ошибается.
Врач ошибается. Вот в этих вещах я соблюдаю такую точность и осторожность. Были, представьте себе, они появились в Первую мировую войну. Они были очень громоздкие. Вообще, тогдашняя медицина, электричество использовала значительно больше, чем нынешнее. И всего электрического было намного больше. То есть его использовали в лечебных еще целях. Но то, что кардиостимуляторы были, это я знаю точно. Я бы просто никогда с потолка это не взяла, и я это проверила 10 раз.
Ну, такой роман и такой сложный по объему, по охвату и по фактологии, наверное, большая группа специалистов с вами работает.
Никаких специалистов. Знаете, на самом деле я зареклась обращаться к специалистам. Как правило, это происходит так. Вот, допустим, там вся медицинская сторона вопроса. Когда я начинаю обращаться к специалистам, специалисты, вот мои знакомые врачи, допустим, тут мне была особенно трудная задача, потому что это не нынешняя медицина, там-то все просто. Это медицина начала 20 века, то есть второго десятилетия. И что было там, и как было там, вот это искать весьма-весьма сложно. Конечно, в медицинских институтах проходит история медицины, но все забывают. Вот когда я спрашивала своих друзей, врачей, ты помнишь там то-то, то-то? Нет, не помню. Но где-то можно найти и мемуары, существуют учебники истории медицины, существует научно-популярная литература. Очень много я взяла, допустим, у Вересаева записки врача. Это достаточно серьезно и подробно. А потом в Гессенском, вот этом многотомном замечательном архиве русской революции, где собраны письма, свидетельства и дневники реальных очевидцев эпохи, там есть достаточно большой текст. Это страницы дневника врача, который жил в Москве в 16, 17, 18 году. Вот. И, собственно говоря, там очень много деталей. Какие-то вещи можно уточнять по энциклопедиям, по интернету и так далее. Но бывают ситуации, когда я вот придумываю несколько вариантов, и я тогда обращаюсь. У меня есть несколько умных врачей, потому что тоже среди врачей разные бывают. Вот. И я спрашиваю, вот это возможно или невозможно? Вот что из этих вариантов тебе кажется лучшим?
И всегда доверяете их ответам.
Да, конечно. Но это люди, которые мне... Они, если они не знают, то они будут проверять, они будут что-то искать и так далее. Вот, допустим, там, вот то, что у меня сейчас происходит. Там после покушения был сделан рентген Ленину дома.
Давайте об этом после новостей. Да, напомню, Полина Дашкова в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы».